Наступает Великий пост, и многие дети будут исповедоваться этим Великим постом, наверное, первый раз, а многие станут исповедоваться и причащаться чаще, так же, как и их родители. И я думаю, что это хороший повод для того, чтобы поговорить об особенностях детской исповеди. Сегодня, отец Никита, у нас речь пойдет о детях возраста младшего и школьного младшего возраста, да?
Да, поговорим сегодня об исповеди для ребят 7, 12, 13 лет, потому что с старшими подростками, конечно, там разговор особый.
Ну вот прежде чем мы будем говорить о каких-то деталях детской исповеди, вот мне хотелось бы поговорить о более общих вопросах, в частности, о времени начала исповеди для детей, потому что тут тоже есть очень разные мнения. Вот, например, у протоиерея Владимира Воробьева есть такая, в общем, известная работа «Покаяние, исповедь, духовное руководство», где целая глава посвящена детям и детской исповеди. Вот он считает, что время исповеди у детей разного духовного устроения должно быть разным. Время начала, время первой исповеди. То есть у многих детей, как он считает, эта исповедь первая, она должна произойти не в 7 лет, как вот вроде бы положено по всем нормам, а гораздо позже. И когда эта исповедь уже будет первая совершена, то следующая, как он считает, должна быть там через год, потом еще через год. То есть его мнение такое, что ребенок очень быстро, у него развивается привыкание, и это привыкание приводит к потере благоговения и к потере покаяния. Поэтому вот первый вопрос такой: как вот вы считаете, когда, как родитель должен определить, как священник должен определить, что ребенок готов, и можно ли как-то откладывать эту первую исповедь?
Ну, я тоже считаю, что вопрос с исповедью детей, несомненно, индивидуален. Вот с отцом Владимиром во многом согласен. Что касается вот моей практики, я рекомендую вести ребенка на первую исповедь не тогда, когда ему исполнилось 7 лет, а тогда, когда его отдают в школу общеобразовательную. Потому что подразумевается, что когда ребенка отдают в школу, то он уже психологически готов перейти на следующий этап своего развития. И поэтому я считаю, что здесь священник вместе с родителями должны принимать решение о первой исповеди. Но какой-то целесообразности исповедоваться точно по исполнении 7 лет я не вижу, и Господь не бюрократы, мы должны стараться относиться к этому тоже трезво и разумно. Поэтому смотрим на ребенка, на его психологическое состояние, на то, насколько он вмещает возможность покаяния и исповеди, насколько он может оценить свои поступки. Много раз ко мне приводили, особенно бабушки, внуков своих: вот, батюшка, поисповедуйте. Ребенок еще не осознает своего греха. Он приходит к священнику и начинает рассказывать, какой он хороший и что он никогда ничего плохого не делал. То есть у него нет ни видения самого себя, хотя бы начального объективного видения, ни желания работать над этим. Поэтому такая исповедь зачастую может быть, если не профанацией, то просто ребенка пугать, и в следующий раз, когда он пойдет на исповедь, для него это будет тяжелым таким ударом, а не духовным лекарством.
Ну, либо это будет игра.
Может быть, иногда дети и играют, но чаще всего они боятся, они серьезно очень к этому подходят, особенно первые исповеди, особенно тогда, когда дети не очень часто ходят в храм, их притаскивают бабушки или родители. И самое, конечно, плохое, когда бабушки, родители начинают пугать Богом, пугать батюшкой, говорить: вот придешь на исповедь, расскажи батюшке это. Здесь, к сожалению, у ребенка складывается совсем неправильное представление об исповеди. Ну и, соответственно, итог получается.
Как можно подготовить, помочь подготовиться ребенку к первой исповеди?
Я считаю, что с ребенком обязательно нужно поговорить. И не только это касается первой исповеди, но и исповеди вообще. Когда ребенок к исповеди готовится, очень важно родителям найти время и поговорить с ним еще и еще раз о жизни вообще, стараясь не указывать ему впрямую на его грехи, которые мы, несомненно, за ним замечаем, но как-то косвенно, аккуратно намекая на них и стараясь пробудить в нем совесть и пробудить в нем желание к исправлению и улучшению. В первую очередь, конечно, нужно поговорить о том, что такое совесть. Что это такое за чувство, откуда оно взялось, вспомнить этимологию этого слова, ну, возможную этимологию, да, совместная весть с кем? С Богом. То есть совесть – это голос Божий в нас, который подсказывает нам, как правильно поступить, и подсказывает нам, как поступать не нужно, обличая грех еще до того, как мы его совершили. Потом обязательно нужно поговорить с ребенком, а что же такое грех. При этом нужно стараться избегать вот такого подхода, католического подхода западного, когда грех – это есть лишь нарушение заповеди Божией, за которое следует неминуемо наказание, и ребенка пугать этим, что вот ты нагрешишь, и Господь тебя за это накажет, тебе не поможет. Это очень душевредно, потому что изначально будет закладываться неправильный фундамент отношения ребенка к греху, к духовной жизни и, в конце концов, к самому Богу. Вот я обычно говорю ребятам, что грех – это то, что мешает мне стать тем, кем меня задумал Бог. То есть Господь что-то обо мне задумал, а я своим грехом нарушаю его план обо мне. Несомненно, он задумал что-то очень хорошее, очень замечательное. И для более младших детей, вот обычно начальной школы, привожу такой пример. Говорю, вот представьте, что вам нужно нарисовать какую-то очень красивую картинку, и вам дали яркие, красивые фломастеры. Зеленый, красный, синий. А вместо этого вы берете и рисуете картинку черным, серым, коричневым. Конечно, будет разница. И вот эта разница, это и есть разница того, что Господь задумал о нас, и что, к сожалению, иногда мы делаем со своей жизнью. Поэтому вот понятию греха нужно уделить особое внимание. Зачастую у нас многие взрослые не до конца понимают, что же такое грех. Грех для них – это определенное преступление заповеди Божией, за которое следует неминуемое наказание, и чтобы от наказания избавиться и, соответственно, улучшить в первую очередь жизнь здесь, ну и вдруг еще, может быть, заслужить и что-то хорошее там, люди идут на исповедь, люди пытаются что-то сделать. На самом деле православное понимание греха, оно глубже. Грех – это болезнь, болезнь, от которой мы должны избавиться, исцелиться. Это как наркомания, когда первый, второй укол приносит какое-то удовольствие, а последующие приносят страдания, но мы не можем от этого избавиться. И точно так же и грех. Поэтому православие старается не осуждать человека за грех, не осуждать грешника, но осуждать сам грех. Плохо болеть, но тот, кто болеет, он неплохой. И вот это в понятных образах ребенку нужно объяснить обязательно. В противном случае исповедь может быть просто определенной игрой. К 9, 10, 11 годам она превратится в такую ролевую игру, когда ребенок, зная, что нужно сказать, приходит, говорит, склоняет голову, получает разрешение от грехов и спокойно идет. При этом никакой духовной работы не происходит, и ребенок ничего не ощущает. Он ходит, потому что так нужно, потому что его заставляют, ему говорят, что нужно сходить, или традиция такая, но не более того. И здесь, конечно, в первую очередь, это ошибка нас, родителей, ну и, может быть, даже и священника. Но родители должны понять, у священника зачастую нет времени каждому ребенку вот это все объяснить. А иногда ребенок, особенно подходя первый, второй раз, ребенок маленький, 7-8 лет, он воспринимает священника очень напряженно. Не то, что он его боится, но просто иногда некоторые слова, они до ребенка даже не доходят. То есть вот он стоит в таком напряжении, ты ему что-то говоришь, он кивает головой, да-да-да, но ты понимаешь, что твои слова до него не дошли, он их не обдумывает и, может быть, не принимает. Поэтому я призываю всех родителей, у которых растут дети, у которых дети скоро пойдут на исповедь или уже ходят, уделите этому время, поговорите с детьми о совести, поговорите с детьми о грехах. И вот сегодня хотел бы немножко кратко рассказать о тех грехах, о которых, как я считаю, нужно обязательно с ребенком поговорить.
То есть поговорить прежде всего родителям?
Несомненно. Это работа в первую очередь родителей, в первую очередь в семье. Конечно, священник очень много для этого делает. Хорошо, когда об этом говорят в воскресной школе. Но лучше, чем родители, никто поговорить не сможет. По той простой причине, что кто как не они знают своего ребенка, знают его недостатки, знают наоборот то, что в нем пока еще не развито. И поэтому очень важно, чтобы родители искренне, честно, но без всякого назидания, скорее без всякой морали вот такой вот, что вот я знаю, как хорошо, я тебя научу, вот так делай. Вот просто искренне поговорили о грехах, и хорошо бы, чтобы сказали, да, и я тоже грешу, и я тоже каюсь, чтобы ребенок понял, что не он плохой, и не его ругают, что он что-то плохо сделал, а родитель просто с ним общается и пытается донести до него какую-то важную для себя, в первую очередь, информацию. Так, во-первых, с чего мы должны начать? Мы должны начать с главного, центрального вопроса. Для чего мы исповедуемся? Зачем? Какой смысл? И об этом с ребенком серьезно поговорить. О том, что исповедь – это возможность исправления. Исповедь – это возможность видения своих недостатков, изменения себя, работы над собой для того, чтобы стать лучше. В первую очередь перед Богом, перед окружающими и перед самим собой. После этого, конечно, очень полезно вспомнить 10 заповедей Божьих, объяснить, откуда же идет наше нравственное учение, что это придумал не дядя Вася, не отец Тимофей из храма, а это основано на заповедях Божьих. Универсальность заповедей Божьих заключается в том, что их никто не может отменить или переделать. Наш человеческий закон сегодня такой, завтра другой. Сегодня хорошо одно, завтра это будет плохо и будет хорошо другое. Это естественно, потому что жизнь человека меняется, и законы принимают люди. И те же самые люди их меняют. Закон Божий не может изменить человека, потому что его дал сам Господь. И, соответственно, только он его может изменить. В этом универсальность заповедей Божьих. Поэтому, исходя из 10 заповедей, я и строю вот свои исповеди, беседы с ребятами, которые предлагаю вашему вниманию для того, чтобы, может быть, родители на основе этих бесед тоже могли с детьми об этом поговорить. Я логически разделил на 6 разделов, и мы по этим разделам и пойдем. Итак, первый раздел – это грехи по отношению к родителям и учителям. Это, во-первых, конечно, непослушание. Что есть непослушание? Это не значит, что ребенок должен во всем и всегда слушаться. Но это, в первую очередь, уважение к старшим, уважение к опыту старших. Мы все прекрасно знаем, что маленький ребенок 2-3 лет еще очень многого не знает. И когда родители или даже старший брат говорит ему: «Не подходи к этой сковородке, она горячая, тебе будет больно». Если ребенок подойдет и приложит к ней всю свою руку, он ее обожжет и будет долго лечиться, ему будет больно. И вот то же самое очень часто родители и учителя говорят детям: не делай, не подходи, потому что потом будет плохо. Они это говорят не потому, что им жалко, или не потому, что они хотят, чтобы все было по их воле, но чаще именно потому, что они уже опытные и знают, что этот поступок может привести к какой-то беде или к какой-то боли. Второе – это грубость и пререкание. Грубость и пререкание – это всегда проявление неуважения. Неуважение к людям, которые о нас заботятся, которые нас, несомненно, любят. И этим мы показываем то, что ценность вот наших отношений для меня для ребенка может быть не такой важной. Но разве это так? Разве мы не любим папу и маму? Разве для нас это чужие люди? Нет, и поэтому очень важно, чтобы мы научились с уважением относиться к родителям и старшим. И, соответственно, стараться не грубить и не пререкаться. Я не призываю к тому, чтобы ребенок всегда выполнял только строго волю своих родителей. Или старших, да. Но стараться все-таки поступать так, как они говорят, и не грубить и не пререкаться. Ведь можно сказать: мамочка, я тебя услышал, но я считаю, что вот так вот будет лучше мне. И это будет совсем по-другому, чем сказать: маму, иди, я сам знаю, как лучше. Поэтому здесь скорее вопрос не содержания, а вопрос формы. Всегда можно донести свое мнение до родителей, и не обязательно при этом грубить и привлекаться. Другой вопрос, опять же, в родителях. Родители тоже должны научиться слышать и слушать своего ребенка. Родители должны научиться уважать его волю. Согрешили мы капризами. Что такое капризы? Капризы – это проявление своеволия, проявление себелюбия и, в конце концов, проявление гордыни. Я хочу, и значит, так должно быть. Конечно, когда мы что-то хотим, нам очень хочется, чтобы нам это сейчас же дали и сделали по нашему желанию. Но давайте с вами представим, что все, включая маму, папу, бабушку, дедушку, соседа, дядю Борю, будут что-то очень сильно хотеть и требовать, чтобы это им дали. Что у нас будет? Будет кошмар. Потому что все мы будем жить в мире, где каждый живет только для себя, где каждый требует чего-то для себя и при этом не смотрит на другого. Ну а честно, если мы посмотрим, то мы поймем, что капризы чаще всего бывают из-за какой-то ерунды и не всегда из-за нужных нам вещей. Согрешаем мы неблагодарностью. Неблагодарность – это тяжкий грех. Неблагодарность родителям – это, в конце концов, неблагодарность Богу. Потому что человек, который не благодарит Бога, он все присваивает себе. Он считает, что все, что у него есть, это является его собственностью, это является его заслугами. Но разве мы можем сказать, что это так? Нет. Если какой-то мальчик умнее, чем другой мальчик, во многом это не его заслуга и даже не заслуга его родителей. Это Господь дал ему такие дары и таланты, что немножко, чуть-чуть приложив усилия, этот мальчик может показать себя умнее, чем остальные. Поэтому мы должны всегда помнить, что таланты и то, чем мы иногда хотим гордиться, дал нам Господь. А все остальное дали нам родители и старшие, которые нас окружают. Поэтому нужно уметь быть благодарными к ним. Тогда в нашей жизни многое будет строиться совсем по-другому. А следующая группа грехов – это группа по отношению к младшим. Обижали младших. Что значит обижать младших? Это значит проявлять свою силу там, где мне никто не может ответить. И, если честно, это всегда признак трусости. Если ты хочешь пойти кого-то обидеть, подойди к старшекласснику, 9-11-класснику и попробуй его обидеть, стукнуть его или какую-то гадость ему сказать. Я думаю, что это будет первый и последний раз, когда ты так захочешь сделать. Но обидеть младшего, конечно, проще. Его можно толкнуть, его можно оскорбить, обидеть, и он зачастую ничего не ответит, лишь только расплачется. Но это будет показателем трусости. Но и всегда нужно помнить, что все, что мы делаем, нам возвращается. Поэтому сегодня ты обидишь третьеклассника, а завтра одиннадцатиклассник обидит тебя. И никому от этого не будет хорошо. Поэтому нужно стараться относиться к младшим с терпением. Даже если они не правы, даже если они бегают и врезаются в нас. Мы были точно такими же в их возрасте. И нас терпели. И мы тоже должны постараться потерпеть. Согрешаем мы тем, что бываем несправедливы и пользуемся своим старшинством. То есть у кого есть младшие братья, сестры, очень часто мы так как чуть-чуть умнее, чуть-чуть опытнее, стараемся перевести ситуацию или какое-то дело так, как нам это выгодно. А младшие, они зачастую не понимают, что происходит. Иногда соглашаются с этим, но чаще всего понимают, что их обидели и просто плачут. Им обидно от того, что они вот этого не сделали, а мы, пользуясь тем, что мы старшие, сделали, переложили ответственность на них, хотя они в этом совершенно не виноваты. Согрешаем мы и по отношению к животным. Обижать животных – это тоже, как и обижать младших. Животные зачастую не могут нам ответить. И проявляя к животным жестокость, обижая их, мы наносим удар самой природе. Разве нам хочется, чтобы не было вокруг нас кошек и собак, чтобы не летали птицы? Нет, в таком мире никто не хочет жить. Все хотят жить в прекрасном мире, который Господь для нас создал. Но, к сожалению, бывает такое, что мы обижаем кошек, можем обижать птичек или кого-то еще. И в этом тоже нужно обязательно покаяться. Следующая группа грехов – это грехи по отношению к друзьям нашим. Согрешаем мы жадностью. Когда у нас что-то есть, нам очень не хочется этим делиться. Хотя давайте посмотрим с другой стороны. Если что-то есть у нашего друга или нашей подруги, разве мы не считаем, что они должны с нами поделиться? Несомненно. Это их святая обязанность. Если они не поделились с нами, мы на них смертно обидимся. Можем даже их как-то обидеть, оскорбить, поругаться. Как это? Они с нами не поделились, ведь у них столько. А когда много у нас, нам становится жалко. Кажется, я сегодня съем шоколадку и завтра еще съем. Не буду ни с кем делиться. Но нужно запомнить, опять же, простое правило. Тот, кто жадничает, не делится ни с кем, с тем не будут делиться и другие. Поэтому по отношению к нашим друзьям мы всегда должны стараться делиться с ними всем, что у нас есть. Даже если у нас есть только одна конфетка, можно ее разломить пополам и съесть вместе. Я вас уверяю, такая конфета покажется вам гораздо вкуснее, чем вы ее съедите под кроватью тихонечко, чтобы никто не видел. Согрешаем мы обманом. Мы обманываем наших друзей и чаще всего для того, чтобы приукрасить какие-то свои достижения или подвиги. Вот что-то я сделал или вот чего-то я достиг. Но таким образом мы копаем яму сами себе. Потому что рано или поздно правда она вылезет. И наши друзья перестанут нам верить. И когда в следующий раз мы придем и скажем им: «Ребята, я сегодня получил 5-ку по Олимпиаде». Нам скажут: «Ну-ну, слышали мы уже», и не поверят. И как будет обидно и больно. Поэтому никогда не нужно обманывать своих друзей. Вообще обман – это всегда очень плохо. И по отношению к родителям, по отношению к старшим. Очень часто человек, начиная обманывать, путается в своем обмане и строит вот такой воздушный замок. То есть самый простой пример. Пришел мальчик из школы, ему поставили 2. Мама спрашивает: «Как у тебя дела в школе?» Он не хочет говорить. Говорит: «Хорошо». Она говорит: «Покажи дневник». А в дневнике 2. Что делать? Нужно снова обманывать. «Мам, я дневник оставил в школе». «Ну ладно, принесешь завтра». И когда он завтра приходит, снова вопрос: «Где дневник? Покажи». И снова нужно обманывать, выворачиваться: «Я дневник потерял». И в конце концов, когда уже учительница позвонит маме и скажет: «А вы знаете, что у него 2?» Мама все поймет, и всем будет очень обидно. И самое страшное, что родители могут перестать доверять, перестать верить. Как можно разговаривать, когда тебе не верят и не доверяют? Поэтому нужно стараться никогда не обманывать и всегда быть честным. Согрешаем мы тем, что обзываемся. Что такое обзывательство? Мы хотим обидеть другого человека. Назвать его не тем именем, который его назвали родители. И, может быть, даже не тем добрым и хорошим прозвищем, которое у него есть, и которым его называют друзья, но на которое он не обижается. А мы хотим его обидеть, назвать каким-то нехорошим животным. Или какое-то качество в нем подчеркнуть, которое мы считаем, что в нем есть. Тупой, толстый и так далее. А как неприятно нам, когда нас обзывают. как нам неприятно, когда нам подчеркивают те качества, которые у нас есть, и мы знаем, что у нас они есть. Иногда мы стараемся с ними бороться, а иногда это бесполезно, но это всегда больно и обидно. И когда мы делаем так другим, нужно всегда помнить те золотые слова, которые есть в нашем с вами Евангелии. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Поэтому если не хочешь, чтобы обзывали тебя, старайся и ты не обзывать своих друзей и одноклассников. Согрешаем мы тем, что упрямимся и не уступаем другим. Что такое упрямство? Когда я хочу настоять на своем. Пусть все будет по-моему. Я так сказал, потому что я так думаю. Но упрямство чаще всего наталкивается на точно такое же упрямство. И в итоге два человека ссорятся, а дело-то оно не делается. Ни тот, ни другой не получает для себя абсолютно никакой пользы. Так как два барана, которые столкнулись на узком мосту, и ни один не пытается другому уступить дорогу. В итоге так они и стоят, толкаясь. Поэтому не уступать, упрямиться – это хуже делаешь себе. Ну и кроме того, с таким человеком ведь никто не захочет дружить. Если я всегда настаиваю на своем, если я всегда хочу, чтобы делали только по-моему, кто захочет быть рядом со мной? Никто. Все хотят, чтобы их тоже уважали и к их мнению прислушивались. Согрешаем мы и тем, что ябедничаем. Ябедничать – это тоже плохо, особенно тогда, когда мы это делаем, чтобы сделать плохо другому. Есть особые моменты, когда действительно нужно пойти и рассказать взрослым о тех неприятностях, которые произошли. Они касаются в первую очередь безопасности, когда что-то с кем-то случилось, когда мы понимаем, что это может привести к каким-то страшным и необратимым последствиям. Но когда Ваня дернул за косу Таню, а мы тут же бежим и об этом рассказываем учительнице и всем остальным, это неправильно. Потому что мы это делаем не для того, чтобы действительно помочь Ване и Тане, а для того, чтобы рассказать, какие все плохие, а какой я хороший. Поэтому это тоже будет грехом.